Вторая дорожка первой кассеты. «Я буду хорошо себя вести», — запротестовал Гарри. «Честное слово». Но дядя Вернон не поверил ему. Ему никто никогда не верил. Проблема заключалась в том, что с Гарри часто приключались довольно странные вещи. И было бесполезно объяснять Дарсли, что он тут ни при чем. Однажды тетя Петунья заявила, что ей надоело, что Гарри возвращается из парикмахерской в таком виде, словно вовсе там не был. Взяв кухонные ножницы, она обкарнала его почти налысо, оставив лишь маленький хохолок на лбу, чтобы, как она выразилась, спрятать этот ужасный шрам. Дадли весь вечер изводил Гарри глупыми насмешками, и Гарри не спал всю ночь, представляя себе, каким посмешищем он станет в школе, где над ним и так издевались из-за мешковатой одежды и заклеенных скотчем очков. Однако на следующее утро он обнаружил, что волосы отросли за одну единственную ночь, и выглядит он точно так же, как выглядел до того, как тетя Петунья решила его подстричь. За это ему запретили целую неделю выходить из чулана, хотя он пытался заверить Дарсли, что просто не может объяснить, почему волосы отросли так быстро. В другой раз тетя Петунья пыталась заставить его надеть старый джемпер Дадли. Ужасный, просто отвратительный джемпер, коричневый, с оранжевыми кругами. Чем больше усилий она прикладывала, чтобы натянуть джемпер на Гарри, тем меньше он становился и, в конце концов, съежился настолько, что с трудом налез бы на куклу. Но уж никак не на Гарри. К счастью, тетя Петунья решила, что джемпер сел после стирки, и Гарри избежал наказания. Был еще случай, когда Гарри натерпелся неприятности из-за того, что его заметили на крыше школьной столовой. В тот день Дадли и его компания, как обычно, гонялись за Гарри, который пытался от них ускользнуть, и в какой-то момент он, к собственному удивлению, и к удивлению всех остальных, оказался на трубе. Классная руководительница Гарри послала Дарсли гневное письмо, в котором написала, что он лазает по крышам школьных зданий. Гарри пытался объяснить дяде Вернону, что он всего лишь хотел перепрыгнуть через мусорные баки, стоявшие за столовой, и сам не понял, как оказался на крыше, но тот молча запер его в кладовке и ушел. Самому себе Гарри объяснил, что когда он прыгал через баки, его подхватил порыв ветра, потому так все и получилось. Но сегодня все должно было пойти просто отлично. Гарри даже не жалел о том, что он находится в комнате Дадли и Пирса, ведь ему предстояло провести день не в школе, не в чулане и не в пропахшей кабачками гостиной миссис Фикс. А за такую возможность Гарри готов был дорого заплатить. Всю дорогу дядя Вернон жаловался тете Петунии на окружающий мир. Он вообще очень любил жаловаться на людей, с которыми работал, на Гарри, на совет директоров банка, с которым была связана его фирма, и снова на Гарри. Банк и Гарри были его любимыми, то есть нелюбимыми предметами. Однако сегодня главным объектом претензий дяди Вернона стали мопеды. «Носится, как сумасшедший, вот мерзкая хулигания!» — проворчал он, когда их обогнал мопед. «А мне на днях приснился мопед!» — неожиданно для всех, включая самого себя, произнес Гарри, вдруг вспомнив свой сон. «Он летел по небу!» Дядя Вернон чуть не въехал в идущую впереди машину. К счастью, он успел затормозить, а потом рывком повернулся к Гарри, и лицо его напоминало гигантскую свеклу с усами. «Мопеды не летают!» — проорал он. Дадли и Пирс дружно захихикали. «Да, я знаю», — быстро сказал Гарри. «Это был просто сон». Он уже пожалел, что открыл рот. Дарсли терпеть не могли, когда он задавал вопросы, но еще больше они ненавидели, когда он говорил о чем-то странном и не имело значения, был ли это сон или он увидел что-то такое в мультфильме. Дарсли сразу начинали сходить с ума, словно им казалось, что это его собственные идеи. Совершенно лишние и очень опасные идеи. Воскресенье выдалось солнечным, и в зоопарке было полно людей. На входе Дарсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому, а Гарри достался фруктовый лед с лимонным вкусом. И то только потому, что они не успели увести его от прилавка, прежде чем улыбающаяся мороженщица, обслужив Дадли и Пирса, спросила, чего хочет третий мальчик. Но Гарри и этому был рад. Он с удовольствием лизал фруктовый лед, наблюдая за чешущей голову гориллой. Горилла была вылитой Дадли, только с темными волосами. У Гарри давно не было такого прекрасного утра. Правда, он был настороже и старался держаться чуть в стороне от Дарсли, потому что к полудню заметил, что Дадли и Пирсу уже надоедает смотреть на животных, а значит, они могут решить заняться своим любимым делом, попытаться избить его. Но пока все обходилось. Они пообедали в ресторанчике, находившемся на территории зоопарка, и когда Дадли закатил истерику по поводу того, что ему принесли слишком маленький кусок торта, дядя Вернон заказал ему больший кусок, а остатки маленького отдали Гарри. Впоследствии Гарри говорил себе, что начало дня было чересчур хорошим для того, чтобы таким же оказался его конец. После обеда они пошли в террариум. Там было прохладно и темно, а за освещенными окошками прятались рептилии. Там за стеклами ползали и скользили по камням и корягам самые разнообразные черепахи и змеи. Гарри было интересно абсолютно все, но Дадли и Пирс настаивали на том, чтобы побыстрее пойти туда, где живут ядовитые кобры и толстенные питоны, способные задушить человека в своих объятиях. Дадли быстро нашел самую большую в мире змею. Она была настолько длинной, что могла дважды обмотаться вокруг автомобиля дяди Вернона, и такой сильной, что могла бы раздавить его в лепешку. Но в тот момент она явно была не в настроении демонстрировать свои силы, а если точнее, она просто спала, свернувшись кольцами. Дадли прижался носом к стеклу и стал смотреть на блестящие коричневые кольца. «Пусть она проснется!» — произнес он, плаксивым тоном обращаясь к отцу. Дядя Вернон постучал по стеклу, но змея по-прежнему спала. «Давай еще!» — скомандовал Дадли. Дядя Вернон забарабанил по стеклу костяшками кулака, но змея не пошевелилась. «Мне скучно!» — завыл Дадли и поплелся прочь, громко шаркая ногами. Гарри встал на освободившееся место перед окошком и уставился на змею. Он не удивился бы, если бы оказалось, что та умерла от скуки, ведь змея была абсолютно одна, и ее окружали лишь глупые люди, целый день стучавшие по стеклу, чтобы заставить ее двигаться. Это было даже хуже, чем жить не в комнате, а в чулане, единственным посетителем которого была тетя Петунья, барабанящая в дверь, чтобы тебя разбудить. По крайней мере, Гарри мог выходить из чулана и бродить по всему дому. Змея внезапно приоткрыла свои глаза-бусины, а потом медленно, очень медленно подняла голову, так что та оказалась вровень с головой Гарри. Змея ему подмигнула. Гарри смотрел на нее, выпучив глаза, а потом быстро оглянулся, чтобы убедиться, что никто не замечает того, что происходит, но вокруг никого не было. И он снова повернулся к змее и тоже подмигнул ей. Змея указала головой в сторону дяди Вернона и Дадли и подняла глаза к потолку, а потом посмотрела на Гарри, словно говоря, «И так каждый день. Я понимаю, пробормотал Гарри, хотя и не был уверен, что змея слышит его через толстое стекло. «Наверное, это ужасно надоедает». Змея энергично закивала головой. «Кстати, откуда вы родом?» — поинтересовался Гарри. Змея ткнула хвостом в висевшую рядом со стеклом табличку, и Гарри тут же перевел взгляд на нее. «Боа констриктор, Бразилия», — прочитал он. «Наверное, там было куда лучше, чем здесь?» «Боа констриктор» снова махнул хвостом в сторону таблички, и Гарри прочитал. «Данная змея родилась и выросла в зоопарке». «А, понимаю. Значит, вы никогда не были в Бразилии?» Змея покачала головой. В этот самый миг за спиной Гарри раздался истошный крик Пирса. Гарри и змея подпрыгнули от неожиданности. «Дали! Мистер Дарсли! Скорее сюда! Посмотрите на змею! Вы не поверите, что она вытворяет!» Через мгновение, пыхтя и отдуваясь, к окошку приковылял Дагля. «Пошел отсюда, ты!» пробурчал он, сунув Гарри кулак в ребра. Гарри, не ожидавший удара, упал на бетонный пол. Последовавшие за этим события развивались так быстро, что никто не понял, как это случилось. На какое-то мгновение Дадли и Пирс прижались к стеклу, но тут же отпрянули от него с криками ужаса. Гарри сел и открыл от удивления рот. Стекло, за которым сидел удав, исчезло. Огромная змея поспешно разворачивала свои кольца, выползая из темницы, а люди с жуткими криками выбегали из террариума. Гарри готов был поклясться, что, стремительно проползая мимо него, змея отчетливо прошипела: «Бразилия, вот куда я отправлюсь. Спасибо, амиго». Владелец террариум был в шоке. «Но тут ведь было стекло», — непрестанно повторял он. «Куда исчезло стекло?» Директор зоопарка лично поднес тете Петунии чашку крепкого сладкого чаю и без устали рассыпался в извинениях. Пирс и Дадли были настолько испуганы, что несли жуткую чушь. Гарри видел, как змея, проползая мимо них, просто притворилась, что хочет схватить их за ноги, но когда они уже сидели в машине дяди Вернона, Дадли рассказывал, как она чуть не откусила ему ногу, а Пирс клялся, что она пыталась его задушить. Но самым худшим для Гарри, разумеется, было то, что Пирс наконец успокоился и вдруг произнес: «А Гарри разговаривал с ней, ведь там Гарри». Дядя Вернон дождался, пока за Пирсом придет его мать, и только потом повернулся к Гарри, которого до этого старался не замечать. Он был так разъярен, что даже говорил с трудом: «Иди в чулан, сиди там, никакой еды». Вот и все, что ему удалось сказать, прежде чем он упал в кресло, и прибежавшая тетя Петунья дала ему большую порцию бренди. Много позже, лежа в темном чулане, Гарри пожалел, что у него нет часов. Он не знал, сколько сейчас времени, и не был уверен в том, что Дарсли уже заснули. Он готов был рискнуть и выбраться из чулана на кухню в поисках чего-нибудь съестного, но только если они уже легли. Гарри думал о том, что прожил у Дарсли почти 10 лет. 10 лет полных лишений и обид. Он жил у них почти всю свою жизнь с самого раннего детства, когда его родители погибли в автокатастрофе. Он не помнил ни самой катастрофы, ни того, что он тоже был в машине. Иногда, часами лежа в темном чулане, он пытался хоть что-то извлечь из памяти, и перед его глазами вставало странное видение, ослепительная вспышка зеленого света и обжигающая боль во лбу. Видимо, это случилось именно во время аварии, хотя он и не мог объяснить, откуда там взялся зеленый свет. И своих родителей он тоже не мог вспомнить. Тетя и дядя никогда о них не говорили, и, разумеется, ему было запрещено задавать вопросы. Фотографии отца и матери Гарри в доме Дарсли отсутствовали. Когда Гарри был младше, он часто мечтал о том, как в доме Дарсли появится какой-нибудь его родственник, далекий и неизвестный, и заберет его с собой. Но этого так и не произошло. Его единственными родственниками были Дарсли, и Гарри перестал мечтать об этом. Но иногда ему казалось, или ему просто хотелось в это верить, что совершенно незнакомые люди ведут себя так, словно хорошо его знают. Надо признать, это были очень странные незнакомцы. Однажды, когда они вместе с тетей Петунией Дадли зашли в магазин, ему поклонился крошечный человечек в высоком фиолетовом цилиндре. Тетя Петуния тут же рассвирепела, зло спросила Гарри, знает ли он этого человека, а потом схватила его и Дадли и выбежала из магазина, так ничего и не купив. А как-то раз в автобусе ему весело помахала рукой безумная на вид женщина, одетая во все зеленое. А недавно на улице к нему подошел лысый человек в длинной пурпурной мантии, пожал ему руку и ушел, не сказав ни слова. И что самое загадочное, эти люди исчезали в тот момент, когда Гарри пытался повнимательнее их рассмотреть. Так что, если не считать этих загадочных незнакомцев, у Гарри не было никого, и друзей в школе у него тоже не было. Все в школе знали, что Дадли и его компания ненавидят этого странного Гарри Поттера, вечно одетого в мешковатое старье и разгуливающего в сломанных очках. А с Дадли в школе предпочитали не ссориться. В общем, Гарри был одинок на этом свете, и похоже было, что ему предстояло оставаться таким же одиноким еще много лет. Много-много лет. Глава третья. Письма невесть от кого. Гарри никогда еще так не наказывали, как за историю с бразильским удавом. Когда ему, наконец, разрешили выходить из чулана, уже начались летние каникулы, а Дадли уже успел сломать новую видеокамеру, разбил самолет с дистанционным управлением и, в первый раз сев на новый гоночный велосипед, умудрился врезаться в миссис Фикс, переходившую Private Drive на костылях, и сбить ее с ног, так что она потеряла сознание. Гарри был рад, что занятия в школе закончились, но зато теперь ему негде было скрыться от Дадли и его дружков, которые каждый день приходили к нему домой. И Пирс, и Деннис, и Малькольм, и Гордон – все они были здоровыми и безмозглыми, но Дадли был самым здоровым и самым безмозглым, и потому именно он был их предводителем и решал, что будет делать вся компания. И вся компания соглашалась с тем, что следует заняться любимым спортом Дадли – охотой на Гарри. По этой причине Гарри проводил как можно больше времени вне дома, шатаясь неподалеку и думая о том, что до конца каникул осталось не так уж много, а значит, ждать, пока забрезжит крошечный лучик надежды, придется не слишком долго. В сентябре он должен был пойти в среднюю школу и, наконец-то, расстаться с Дадли. Дадли устроили в частную школу, в которой когда-то учился дядя Вернон, в Смелтингс. Кстати, туда же устроили и Пирса Полкиса. А Гарри отдали в самую обычную общеобразовательную школу в Стоунхолл-Хай. Дадли это показалось невероятно смешным. В этой школе старшеклассники в первый же день засовывают новичков головой в унитаз. Сразу же начал издеваться Дадли. «Хочешь подняться наверх и попробовать?» «Нет, спасибо», — ответил Гарри. «В многострадальный унитаз никогда не засовывали ничего страшнее твоей головы. Его, того и гляди, стошнит». Гарри убежал раньше, чем Дадли понял, что именно тот ему сказал. Как-то в июле тетя Петунья повезла Дадли в Лондон, чтобы купить ему фирменную форму школы Смелтингс. А Гарри отвела к миссис Фикс. Как ни странно, теперь у миссис Фикс стало куда приятнее, чем раньше. Выяснилось, что она сломала ногу, наступив на одну из своих кошек, и с тех пор уже не пылает к ним такой сильной любовью, как прежде. Так что она не показывала Гарри фотографии кошек и даже дала ему посмотреть телевизор, но зато угостила шоколадным кексом, у которого был такой вкус, словно он пролежал у нее в шкафу, по крайней мере, 10 лет. В тот вечер Дадли гордо маршировал по гостиной в новой школьной форме. Ученики Смелтингс носили темно-бордовые фраки, оранжевые бриджи и плоские соломенные шляпы, которые называются канутье. Еще они носили узловатые палки, которыми колотили друг друга за спинами учителей. Считалось, что это хорошая подготовка к той взрослой жизни, которая начнется после школы. Глядя на Дадли, гордо марширующего в своей новой форме, дядя Вернон ужасно растрогался и ворчливым голосом, ворчал он притворно, пряча свои эмоции, заметил, что это самый прекрасный момент в его жизни. Но что же касается тети Петуни, то она не стала скрывать своих чувств и разрыдалась, а потом воскликнула, что никак не может поверить в то, что этот взрослый красавец, ее крошка-сыночек, ее миленькая лапочка. А Гарри даже боялся открыть рот. Он изо всех сил сдерживал смех, но то так распирал его, что мальчику казалось, что у него вот-вот треснут ребра, и хохот вырвется наружу. Когда на следующее утро Гарри зашел на кухню позавтракать, там стоял ужасный запах. Как оказалось, он исходил из огромного металлического бака, стоявшего в мойке. Гарри подошел поближе. Бак был полон серой воды, в которой плавало нечто похожее на грязные тряпки. «Что это?» — спросил он тетю Петунью. Тетя поджала губы. Она всегда так делала, когда Гарри осмеливался задать ей вопрос. «Твоя новая школьная форма!» Гарри снова заглянул в бак.
«А, ну да, конечно», — произнес он. «Я просто не догадался, что ее обязательно нужно намочить».
«Не строй из себя дурака!» — отрезала тетя Петунья. «Я специально крашу старую форму Дадли в серый цвет. Когда я закончу, она будет выглядеть как новенькая».
Гарри никак не мог в это поверить, но решил, что лучше не спорить. Он сел за стол, стараясь не думать о том, как будет выглядеть в свой первый день в Стоун-Уолл-Хай. Наверное, так, словно вырядился в обрывке полусгнившей слоновьей шкуры.
В кухню вошли Дадли и дядя Вернон, и оба сразу сморщили носы. Запах новой школьной формы Гарри им явно не понравился. Дядя Вернон, как обычно, погрузился в чтение газеты, а Дадли принялся стучать по столу фирменной узловатой палкой, которую он теперь повсюду таскал с собой. Из коридора донеслись знакомые звуки. Почтальон просунул почту в специально сделанную в двери щель, и она упала на лежавший в коридоре коврик. «Принеси почту, Дадли», — буркнул дядя Вернон из-за газеты. Пошли за ней Гарри. «Гарри, принеси почту». «Пошлите за ней Дадли», — ответил Гарри. «Ткни его своей палкой, Дадли», — посоветовал дядя Вернон. Гарри увернулся от палки и пошел в коридор. На коврике лежала открытка от сестры дяди Вернона по имени Мардж, которая отдыхала на острове Уайт. Коричневый конверт, в котором, судя по всему, лежал счет, и письмо для Гарри. Гарри поднял его и начал внимательно рассматривать, чувствуя, как все внутри у него напряглось и задрожало, как натянутая тетива лука. Никто ни разу, никогда в жизни не писал ему писем, да и кто мог ему написать?
У него не было друзей, у него не было других родственников, он даже не был записан в библиотеку, из которой ему могло бы прийти по почте грубое послание с требованием немедленно вернуть книги. Однако сейчас в руках он держал письмо, и на нем стояло не только его имя, но и адрес. Написано было так, что сразу стало понятно, кому адресовано письмо. «Мистер Г. Поттеру, графство Суррей, город Литл Уингинг, улица Праве Драйв, дом 4, чулан под лестницей». Вот что было написано на конверте. Конверт тяжелый и толстый, был сделан из желтоватого пергамента, а адрес был написан изумрудно-зелеными чернилами. Марка на конверте отсутствовала. Дрожащей рукой Гарри перевернул конверт и увидел, что он запечатан пурпурной восковой печатью, украшенной гербом. На гербе были изображены лев, орел, барсук и змея, а в середине большая буква «Х». «Ну, давай поживее, мальчишка!» — крикнул из кухни дядя Вернон. «Что ты там копаешься? Проверяешь, нет ли в письмах бомб?» Дядя Вернон расхохотался собственной шутке. Гарри вернулся в кухню, все еще разглядывая письмо. Он протянул дяде Вернону счет и открытку, сел на свое место и начал медленно вскрывать желтый конверт. Дядя Вернон одним движением разорвал свой конверт, вытащил из него счет, недовольно засопел и начал изучать открытку. «Мардж заболела», — проинформировал он тетю Петуню. «Съела какое-то экзотическое местное блюдо и...» «Пап!» — внезапно крикнул Дадли. «Пап! Гарри тоже что-то получил!» Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на том же пергаменте, из которого был сделан конверт, когда дядя Вернон вырвал бумагу из его рук. «Это мое!» — возмутился Гарри, пытаясь завладеть бумагой. «И кто, интересно, будет тебе писать?» — презрительно фыркнул дядя Вернон, встряхивая письмо и бросая на него взгляд. Его красное лицо вдруг стало зеленым, быстрее, чем меняются цвета на светофоре. Но на этом дело не кончилось. Через несколько секунд лицо его стало серовато-белым, как засохшая овсяная каша. «Петуния!» — заикаясь, выдохнул он. Дадли попытался вырвать у него письмо, но дядя Вернон поднял его над собой, чтобы Дадли не смог дотянуться. Подошедшая Петуния, судя по тетиному виду, ей, большой любительнице сплетен и слухов, было очень любопытно, что же там написано, взяла у мужа письмо и прочитала первую строчку. На мгновение всем показалось, что она сейчас потеряет сознание. Она схватилась за горло и втянула воздух с таким звуком, словно задыхалась. «Вернон! О, Боже, Вернон!» Тетя и дядя смотрели друг на друга, кажется, позабыв о том, что на кухне сидят Гарри и Дадли. Но ненадолго они об этом позабыли, потому что Дадли не выносил, когда на него не обращали внимания, и сильно стукнул отца по голове своей узловатой палкой. «Я хочу прочитать письмо!» — громко заявил он. «Это я хочу прочитать письмо!» — возмущенно возразил Гарри. «Это мое письмо!» «Пошли прочь, вы оба!» — прокаркал дядя Вернон, запихивая письмо обратно в конверт. Гарри не двинулся с места. «Отдайте мне мое письмо!» — прокричал он. «Дайте мне его посмотреть!» — проорал Дадли. «Вон!» — заревел дядя Вернон, и, схватив за шиворот сначала Дадли, а потом Гарри, выволок их в коридор и захлопнул за ними дверь кухни. Гарри и Дадли тут же устроили яростную, но молчаливую драку за место у замочной скважины, ну, выиграл Дадли, и Гарри, не замечая, что очки повисли на одной дужке, улегся на пол, прикладывая ухо к узенькой полоске свободного пространства между полом и дверью. «Вернон!» — произнесла тетя Петуния дрожащим голосом. «Вернон, посмотри на адрес! Как они могли узнать, где он спит?» Ты не думаешь, что они следят за домом? Следят, даже шпионят, а может быть, даже ходят за нами по пятам, пробормотал дядя Верн, который, кажется, был на грани помешательства. Что нам делать, Вернон? Может быть, нам следует им ответить, написать им, что мы не хотим? Гарри видел, как блестящие туфли дяди Вернона ходят по кухне взад и вперед. Нет, наконец ответил дядя Вернон. Нет, мы просто проигнорируем это письмо. Если они не получат ответ... Да, это лучший выход из положения. Мы просто ничего не будем предпринимать.
Но
мне не нужны в доме такие типы, как они. Ты поняла, Петуния? Когда мы взяли его, разве мы не поклялись, что искореним всю эту опасную чепуху?
В тот вечер, вернувшись с работы, дядя Вернон совершил нечто такое, чего никогда не делал раньше. Он пришел к Гарри в чулан.
«Где мое письмо?» — спросил Гарри, как только дядя Вернон протиснулся в дверь.
«Кто мне его написал?»
«Никто. Оно было адресовано тебе по ошибке», — коротко пояснил дядя Вернон. «Я его сжег».
«Не было никаких ошибок», —
горячо возразил Гарри. «Там даже было написано, что я живу в чулане».
«Тихо ты!»
проревел дядя Вернон, и от его крика с потолка упало несколько пауков. Дядя Вернон сделал несколько глубоких вдохов, а затем попытался улыбнуться, однако это далось ему с трудом, и улыбка выглядела достаточно болезненной.
«Кстати, Гарри, насчет этого чулана, твоя тетя и я тут подумали». «Ты слишком вырос для того, чтобы жить здесь. Мы подумали, что будет лучше, если ты переберешься во вторую спальню Дадли».
«Зачем?» — спросил Гарри.
«Не задавай вопросов!» — рявкнул дядя Вернон. «Собирай свое барахло и тащи его наверх прямо сейчас».
В доме Дарсли было 4 спальни. Одна для дяди Вернона и тети Петуни, одна для гостей. Обычно в роли гости выступала сестра дяди Вернона, Мардж. Одна, в которой спал Дадли, и еще одна, в которой Дадли хранил те игрушки и вещи, которые не поместились в первой спальне. Гарри же хватило всего одного похода наверх, чтобы перенести все свои вещи из чулана, и теперь он сидел на кровати и осматривался. Почти все в этой комнате было поломано. Подаренная Дадли всего месяц назад, но уже сломанная видеокамера лежала на маленьком заводном танке, пострадавшем от столкновения с соседской собакой, на которую его направил Дадли. В углу стоял первый телевизор Дадли, который тот разбил ударом ноги, когда отменили показ его любимой передачи. В другом углу стояла огромная клетка, в которой когда-то жил попугай, которого Дадли обменял на духовое ружье, а ружье лежало рядом, и дуло его было безнадежно погнуто, потому что Дадли как-то раз на него сел. Единственное, что в этой комнате выглядело новым, так это стоявшие на полках книги. Создавалось впечатление, что до них никогда не дотрагивались. Снизу доносились вопли Дадли. «Я не хочу, чтобы он там спал. Мне нужна эта комната. Пусть он уберется оттуда». Гарри вздохнул и лег на кровать. Вчера он отдал бы все на свете за то, чтобы оказаться здесь сегодня. Он предпочел бы скорее оказаться в чулане со своим письмом, чем здесь, но без письма. На другое утро за завтраком все сидели какие-то очень притихшие, а Дадли вообще пребывал в состоянии шока. Накануне он орал во все горло, он колотил отца новой дубинкой, он давился, он пинал мать и подкидывал вверх свою черепаху, разбив ею стеклянную крышу оранжереи, но ему так и не вернули его во вторую комнату. Что касается Гарри, то он вспоминал вчерашнее утро и жалел о том, что не распечатал свое письмо, пока был в коридоре. Дядя Вернон и тетя Петунья обменивались мрачными взглядами. Когда за дверью послышались шаги почтальона, дядя Вернон, все утро пытавшийся быть очень внимательным и вежливым по отношению к Гарри, потребовал, чтобы за почтой сходил Дадли. Из кухни было слышно, как тот идет к двери, стуча своей палкой по стенам и вообще по всему, что попадалось ему на пути. А затем донесся его крик. «Тут еще одно! Мистеру Гарри Поттеру, дом 4 по улице Правит Драйв! Самая маленькая спальня!» Дядя Вернон со сдавленным криком вскочил и метнулся в коридор. Гарри рванул за ним. Дяде Вернону пришлось повалить Дадли на землю, чтобы вырвать у него из рук письмо, а это оказалось непросто, потому что Гарри сзади обхватил дядю Вернона за шею. После непродолжительной, но жаркой схватки, в которой каждый получил по нескольку ударов узловатой палкой, дядя Вернон распрямился, тяжело дыша, но зато сжимая в руке письмо, адресованное Гарри. «Иди в свой чулан! Я хотел сказать, в свою спальню!» — прохрипел он, обращаясь к Гарри. «И ты, Дадли, уйди отсюда! Просто уйди!» Гарри долго мерил шагами спальню. Кто-то знал, что он переехал сюда из чулана. И еще этот кто-то знал, что он не получил первое письмо. И все это означало, что этот кто-то попробует передать ему еще одно письмо. И на этот раз Гарри собирался его получить, потому что у него родился план. Дышащий на ладан будильник, благодаря Дадли, неоднократно побывавший в мастерской, зазвонил ровно в 6 часов. Гарри поспешно выключил его и быстро оделся, стараясь не шуметь, чтобы ни в коем случае не разбудить семейство Дарсли. Он бесшумно вышел из своей комнаты и, крадучись, пошел вниз в полной темноте. Включать свет было опасно. План его заключался в том, чтобы выйти из дома, встать на углу Private Drive и ждать появления почтальона, чтобы первым забрать письма. А сейчас он крался по темному коридору, и сердце отчаянно прыгало в груди, и... Гарри буквально взлетел в воздух, потому что он наступил на что-то большое и мягкое, лежавшее на коврике у входной двери, на что-то живое. Наверху зажегся свет, и Гарри с ужасом увидел, что чем-то большим и мягким оказалось лицо его дяди Вернона. Дядя Вернон лежал у входной двери в спальном мешке. Он, несомненно, сделал так именно для того, чтобы не дать Гарри осуществить задуманное. И, что тоже было несомненно, он вовсе не рассчитывал, что на него наступят. После получасовых воплей дядя Вернон велел Гарри сделать ему чашку чая. Гарри грустно поплелся на кухню, а когда вернулся с чаем, почту уже принесли, и теперь она лежала за пазухой у дяди Вернона. Гарри отчетливо видел 3 конверта с надписями, сделанными изумрудно-зелеными чернилами. «Я хочу», — начал был он, но дядя Вернон достал письма и разорвал их на кусочки прямо у него на глазах. В тот день дядя Вернон не пошел на работу. Он остался дома и намертво заколотил щель для писем. «Видишь ли, — объяснял он тете Петунии с набитым гвоздями ртом, — если они не смогут доставлять свои письма, они просто сдадутся». «Я не уверена, что это поможет, Вернон». «О, у этих людей странная логика, Петуния. Они не такие, как мы с тобой», — ответил дядя Вернон, пытаясь забить гвоздь куском фруктового кекса, который ему только что принесла тетя Петунья. В пятницу для Гарри принесли не меньше 50 писем. Так как они не пролезали в заколоченную щель для писем, их просунули под входную дверь, а несколько штук протолкнули сквозь маленькое окошко в туалете на первом этаже. Дядя Вернон снова остался дома. Он сжег все письма, а потом достал молоток и гвозди и заколотил парадную и заднюю двери, чтобы никто не смог выйти из дома. Работая, он что-то напевал себе под нос и испуганно вздрагивал от любых посторонних звуков. В субботу ситуация начала выходить из-под контроля. Несмотря на усилия дяди Вернона, в дом попали целых 24 письма для Гарри. Кто-то свернул их и засунул в две дюжины яиц, которые молочник передал тете Петунии через окно гостиной. Молочник не подозревал о содержимом яиц, но был крайне удивлен тем, что в доме заколочены двери. Пока дядя Вернон судорожно звонил на почту и в молочный магазин и искал того, кому можно пожаловаться на случившееся, тетя Петуния засунула письма в кухонный комбайн и перемолола их на мелкие кусочки. «Интересно, кому это так сильно понадобилось пообщаться с тобой?» — изумленно спросил Дадли, обращаясь к Гарри. В воскресенье утром дядя Вернон выглядел утомленным и немного больным, но зато счастливым. «По воскресеньям никакой почты», — громко заявил он с довольной улыбкой, намазывая джемом свою газету. «Сегодня никаких чертовых писем». Он не успел договорить. Что-то засвистело в дымоходе и ударила дядю Вернона по затылку. В следующую секунду из камина со скоростью пули вылетели 30 или даже 40 писем. Дарсли инстинктивно пригнулись, и письма просвистели у них над головами, а Гарри подпрыгнул, пытаясь ухватить хотя бы одно из них. «Вон! Вон!» Дядя Вернон поймал Гарри в воздухе, потащил к двери и вышвырнул в коридор. Затем из комнаты выбежали тетя Петуния и Дадли, закрывая руками лица, а за ними выскочил дядя Вернон, захлопнув за собой дверь. Слышно было, как в комнату продолжают падать письма. Они стучали по полу и стенам, отлетая от них рикошетом. «Ну все», — значимо и весомо произнес дядя Вернон. Он старался говорить спокойно, хотя на самом деле нервно выщипывал из усов целые пучки волос. «Через 5 минут я жду вас здесь, готовыми к отъезду. Мы уезжаем, так что быстро соберите необходимые вещи и никаких возражений». Он выглядел таким разъяренным и опасным, особенно если учесть, что выдернул себе половину уса, что никто не осмелился возразить. 10 минут спустя дядя Вернон, взломав забитую досками дверь, вывел их к машине, и автомобиль рванулся в сторону скоростного шоссе. На заднем сиденье обиженно сопел Дадли. Отец дал ему за трещину за то, что он слишком долго возился. А Дадли всего лишь пытался втиснуть в свою спортивную сумку телевизор, видеомагнитофон и компьютер. Они ехали, ехали все дальше и дальше. Даже тетя Петуния не решалась спросить, куда они направляются. Несколько раз дядя Вернон делал крутой вираж, и какое-то время машина двигалась в обратном направлении, а потом снова следовал резкий разворот. «Сбить их со следа! Сбить их со следа!» — всякий раз бормотал дядя Вернон. Они ехали целый день, не сделав ни единой остановки для того, чтобы хоть как-нибудь перекусить. Когда стемнело, Дадли начал скулить. У него в жизни не было такого плохого дня. Он был голоден. Он пропустил 5 телевизионных программ, которые собирался посмотреть, и он никогда еще не делал таких долгих перерывов между компьютерными сражениями с пришельцами и чудовищами. Наконец дядя Вернон притормозил у мрачной гостиницы на окраине большого города. Дадли и Гарри выделили одну комнату на двоих. В ней были 2 двуспальные кровати, застеленные влажными, пахнущими плесенью простынями. Дадли тут же захрапел, а Гарри сидел на подоконнике, глядя вниз на огни проезжающих мимо машин, и думая, гадая, мечтая. На завтрак им подали заплесневелые кукурузные хлопья и кусочки поджаренного хлеба с кислыми консервированными помидорами. Но не успели они съесть этот нехитрый завтрак, как к столу подошла хозяйка гостиницы. «Я, короче, извиняюсь, но мистера Гарри Поттера среди вас нет? Тут для него письма принесли, целую сотню. Они там у меня, у стойки портье». Она протянула им конверт, на котором зелеными чернилами было написано: «Мистеру Гарри Поттеру, город Колквард, гостиница Рейлвью, комната 17». Гарри попытался схватить письмо, но дядя Вернон ударил его по руке. Хозяйка гостиницы застыла, ничего не понимая. «Я их заберу», — сказал дядя Вернон. Он быстро встал из-за стола и вышел вслед за хозяйкой. «Дорогой, не лучше ли нам будет вернуться?» — робко поинтересовалась тетя Петунья спустя несколько часов, но дядя Вернон, похоже, ее не слышал. Никто не знал, куда именно они едут. Дядя Вернон завез их в чащу леса, вылез из машины, огляделся, потряс головой, сел обратно, и они снова двинулись в путь. То же самое случилось посреди распаханного поля, посреди подвесного моста и на верхнем этаже многоярусной автомобильной парковки. «Папа сошел с ума, да, мам?» — грустно спросил Дадли после того, как днем дядя Вернон оставил автомобиль на побережье, запер их в машине, а сам куда-то исчез. Начался дождь. Огромные капли стучали по крыше машины. Дадли шмыгнул носом. «Сегодня понедельник», — запричитал он. «Сегодня вечером показывают шоу великого Умберто. Я хочу, чтобы мы остановились где-нибудь, где есть телевизор». «Значит, сегодня понедельник», — подумал про себя Гарри, вспоминая кое о чем. «Если сегодня был понедельник, а в этом плане Дадли можно было доверять, он всегда знал, какой сегодня день, благодаря телевизионной программе, значит, завтра во вторник Гарри исполнится 11 лет». Конечно, нельзя сказать, чтобы у него были веселые дни рождения. Например, в прошлом году Дарсли подарили ему вешалку для куртки и пару старых носков дяди Вернона. Так что и в этом году от дня рождения ничего особенного ждать не стоило. Но все же не каждую неделю тебе исполняется 11. Дядя Вернон вернулся к машине. По лицу его блуждала непонятная улыбка. В руках он держал длинный сверток. И когда тетя Петунья спросила, что это он там купил, он ничего не ответил. «Я нашел превосходное место», — объявил дядя Вернон. «Пошли! Все вон из машины!» На улице было очень холодно. Дядя Вернон указывал пальцем на нечто похожее на огромную скалу посреди моря. На вершине скалы приютилась самая убогая хижина, какую можно было только представить. И сразу было понятно, что там нет никакого телевизора. «Сегодня вечером обещают шторм», — радостно сообщил дядя Вернон, хлопнув в ладоши. «А этот джентльмен любезно согласился одолжить нам свою лодку». Дядя Вернон кивнул на семенящего к ним беззубого старика, который довольно злорадно ухмылялся, указывая пальцем на старую лодку, прыгающую на серых, отливающих сталью волнах. «Я уже запасся кое-какой провизией», — произнес дядя Вернон. «Так что теперь все на борт». В лодке было еще холоднее, чем на берегу. Ледяные брызги и капли дождя забирались им за шиворот, а арктический ветер хлестал в лицо. Казалось, что прошло несколько часов, прежде чем они доплыли до скалы, а там дядя Вернон, поскальзываясь на камнях и с трудом удерживая равновесие, повел их к покосившемуся домику. Внутри был настоящий кошмар. Там стоял сильный запах морских водорослей, протяжно завывал ветер, проникая внутрь сквозь дыры в деревянных стенах. А камин был отсыревшим и пустым. Вдобавок ко всему, в домике было всего две комнаты. Приобретенная дядей Верноном провизия поразила всех. 4 пакетика чипсов и 4 банана. После еды, если это можно было назвать едой, дядя Вернон попытался разжечь огонь с помощью пакетиков из-под чипсов, но те не желали загораться и просто съежились, предварительно заполнив комнату едким дымом. «Надо было забрать из гостиницы все эти письма, вот бы они сейчас пригодились», — весело заметил дядя Вернон. Дядя пребывал в очень хорошем настроении. Было вполне очевидно, что он решил, что из-за шторма до них никто не доберется, так что писем больше не будет. Гарри в глубине души был с ним согласен, хотя его эта мысль совершенно не радовала. Как только стемнело, начался обещанный шторм. Брызги высоких волн стучали в стены домика, а усиливающийся ветер неистово ломился в грязные окна. Тетя Петунья нашла в углу одной из комнат покрытой плесенью одеяло и устроила Дадли постель на изъеденной молью софе. Они с дядей Верноном ушли во вторую комнату, где стояла огромная продавленная кровать, а Гарри пришлось улечься на пол, накрывшись самым тонким и самым рваным одеялом. Ураган крепчал и становился все яростнее, а Гарри не мог заснуть. Он поеживался от холода и переворачивался сбоку на бок, стараясь устроиться поудобнее, а в животе у него урчало от голода. Дадли захрапел, но его храп заглушали низкие раскаты грома. Там за окном началась гроза. У Дадли были часы со светящимся циферблатом, и когда его жирная рука выскользнула из-под одеяла и повисла над полом, Гарри увидел, что через 10 минут ему исполнится 11 лет. Он лежал и смотрел, как бегает по кругу секундная стрелка, приближая его день рождения, и спрашивал себя, вспомнят ли Дарсли об этой дате. Но еще больше его интересовало, где сейчас был тот, кто посылал ему письма. До начала следующего дня оставалось 5 минут. Гарри отчетливо услышал, как снаружи что-то заскрипело. Ему хотелось верить, что крыша домика выдержит атаку воды и ветра и не провалится внутрь, хотя, возможно, так стало бы теплее. Все равно хуже, чем сейчас, быть уже не могло. На часах Дадли было 4:12. Гарри подумал о том, что когда они вернутся, вполне возможно, в доме на Прави Драйв будет столько писем, что ему удастся стащить хотя бы одно. 3:12 снаружи раздался непонятный звук, словно море громко хлестнуло по скале, а еще через минуту до Гарри донесся громкий треск. Наверное, это упал в море большой камень. Еще 1 минута, и наступит день его рождения. 30 секунд. 20. 10. 9. Может, имеет смысл разбудить Дадли просто для того, чтобы его позлить? 3 секунды. 2. 1. Бум! Хижина задрожала, и Гарри резко сел на полу, глядя на дверь. За ней кто-то стоял и громко стучал, требуя, чтобы его впустили. Но кто? Глава 4. Хранитель ключей. Бум! Снова раздался грохот. Дадли вздрогнул и проснулся. «Где пушка?» — с глупым видом спросил он. Позади них громко хлопнула дверь, отделявшая одну комнату от другой, и появился запыхавшийся дядя Вернон. В руках у него было ружье, так что теперь стало ясно, что лежало в том длинном пакете, о содержимом которого он никому не рассказал. «Кто там?» — крикнул дядя Вернон. «Предупреждаю, я вооружен!» За дверью все стихло, и вдруг трах! В дверь ударили с такой силой, что она слетела с петель и с оглушительным треском приземлилась посреди комнаты. В дверном проеме стоял великан. Его лицо скрывалось за длинными спутанными прядями волос и огромной клочковатой бородой. Но зато были видны его глаза, маленькие и блестящие, как черные жуки. Великан протиснулся в хижину и пригнулся, но голова его все равно касалась потолка. Уж слишком он был велик. Он наклонился, поднял дверь и легко поставил ее на место. Грохот урагана, доносившийся снаружи, сразу стал потише. Великан повернулся и внимательно оглядел всех, кто был в хижине. «Ну, чего? Может, чайку сделаете, а? Непросто до вас добраться оказалось. Притомился я». Великан шагнул к софе, на которой сидел застывший от страха Дадли. «Ну-ка, подвинься, пузырь», — приказал незнакомец. Дадли взвизгнул и, соскочив с софы, рванулся к вышедшей из второй комнаты матери и спрятался за нее. Тетя Петунья, в свою очередь, шагнула за спину дяди Вернона и пугливо пригнулась, словно надеялась, что за мужем ее не будет видно. «А вот и наш Гарри», — удовлетворенно произнес великан. Гарри всмотрелся в свирепое страшное лицо, скрытое волосами, и увидел, что глаза жуки сузились в улыбке. «Я тебя, когда в последний раз видел, ты маленький совсем был», — сообщил великан. «А сейчас вырос, вон как, и вылитый отец, ну, один в один просто, а глаза материны». Дядя Вернон издал какой-то странный звук, похожий на скрип, и шагнул вперед. «Я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом, сэр», — заявил он. «Вы взломали дверь и вторглись в чужие владения». «Да заткнись ты, Дарсли, ты вон на себя посмотри. Красный весь стал, прямо как большая слива. Так что ты б успокоился лучше». Великан протянул руку и, выдернув ружье из рук дяди Вернона, с легкостью завязал его в узел, словно оно было резиновое, а потом швырнул его в угол. Дядя Вернон снова издал какой-то странный звук. Он пискнул, как мышь, которой наступили на хвост. «Да, совсем забыл, Гарри», — произнес великан, поворачиваясь спиной к Дарсли. «С днем рождения тебя! Вот, я тут тебе принес кое-чего. Может, там помялось слегка? Я вроде сел на эту штуку, когда сюда добирался. Но вкус-то от этого не испортился, верно?» Великан запустил руку во внутренний карман черной куртки и извлек оттуда немного помятую коробку. Гарри взял ее дрожащими от волнения руками и поспешно открыл, хотя пальцы плохо слушались его. Внутри был большой, липкий шоколадный торт, на котором зеленым кремом было написано: «С днем рождения, Гарри!» Гарри посмотрел на великана. Он хотел поблагодарить его за подарок, но слова благодарности потерялись по пути к рту, и вместо этого он сказал совсем другое: «Вы кто?» Великан хохотнул. «А ведь точно, я и забыл представиться. Рубеус Хагрид, хранитель ключей и лесник Хогвартса». Он протянул огромную ладонь и, обхватив руку Гарри, энергично потряс ее. «Ну так чего там с чаем?» — спросил он, потирая руки. «Я, вообще-то, и от чего-нибудь покрепче не отказался бы. Ну, если, конечно, у вас тут есть». Взгляд великана упал на пустой камин, в котором тоскливо лежали сморщенные пакетики из-под чипсов. Великан презрительно фыркнул и нагнулся над камином. Никто не видел, что он там делает, но когда через секунду великан отодвинулся, в камине полыхал яркий огонь. Мерцающий свет залил сырую хижину, и Гарри сразу почувствовал себя так, словно залез в горячую ванну. Гигант сел обратно на софу, прогнувшуюся под его весом, и начал опорожнять карманы, которых в его куртке было великое множество. На софе появились медный чайник, мятая упаковка сосисок, чайник для заварки, кочерга, несколько кружек с выщербленными краями и бутылка с какой-то янтарной жидкостью, к которой он приложился, прежде чем приступить к работе. Вскоре хижина наполнилась запахом жарящихся сосисок, весело шипевших на огне. Конец второй дорожки первой кассеты.